Это история святого мудреца Мудгалы, который когда-то жил на поле Курукшетра. Мудгала достиг большого самообладания. И он, хотя он был мирянином, он достиг святости. Он соблюдал некоторые обеты, выполнял обряды подношений богам. Его обет заключался в том, что 2 недели он питался нормально, с женой и сыном, а 2 недели он работал в поле, собирал кукурузу и питался только тем, что доставалось от кукурузы. И он проводил разные обряды и ел только то, что оставалось после подношения божествам. И когда он совершал благоприятные лунные дни жертвоприношения, то Индра приходил принять его подношение. И в это время он угощал других, и угощение не иссякало. И он мог накормить сотни брахманов в это время. И однажды к нему пришел мудрец Дурваса, известный своей гневливостью и любящий испытывать тех, кто ему служил. И услышав об обетах и святости Мудгалы, он решил испытать его. И когда он пришел, на нем не было никакой одежды, и сам он выглядел подобно безумцу. И к Мудгале он обратился так подчеркнуто нагло. «Брахман, я пришел к тебе за пищей». Мудгала сказал ему смиренно «добро пожаловать» и с почтением поднес ему воду для омовения стоп и начал угощать его изысканной пищей. Дурваса с удовольствием все съел. Мудгала принес ему еще, Дурваса снова с удовольствием съел. И потом еще он ему принес, и то, что Дурваса не съел, Дурваса взял и обмазал свое тело этой пищей, остатками пищи, и ушел. Через некоторое время Дурваса снова пришел и снова все поглотил, что мудрец поднес ему. На этот раз уже самому Мудгале ничего не осталось. И он отправился в поле собирать кукурузу. Но голод его не мог поколебать. Ни гнев, ни заблуждение, ни унижение, которые у него возникали в это время. И так Дурваса появлялся таким бесцеремонным образом у Мудгалы в доме 6 раз. И всякий раз, наблюдая за его состоянием, он не заметил в его уме никакого беспокойства. И в конце концов, испытав его таким образом, Дурваса оказался очень доволен этим мудрецом. И он сказал, на земле нет другого такого же искреннего, щедрого и осознанного, как ты. Поскольку даже мудреца чувство голода лишает всякого терпения и контроля. И когда ты можешь владеть и умом, и чувствами, и телом, это действительно настоящая аскеза. И Дурваса сказал, находясь рядом с тобой, я тоже испытываю удовлетворение, поскольку ты владеешь собой. Ты стоек, беспристрастен, сострадателен и благочестив. Вообще, когда наш ум меняется, то и наша компания меняется. Вам об этом, наверное, известно. Наше окружение есть отражение состояния нашего сознания. Сходные существа притягиваются к сходным. Это закон, хотим мы этого или нет. Допустим, в нашей компании пока мы не видим богов Индру, Брахму, одного Махасидха, другого Риши и так далее. То есть наша вибрация, может быть, пока еще не привлекает их. Они с такими дружбы не водят. Они говорят, вы пока очищаете ум свой. Но с другой стороны, наше общество – это компания практикующих, делящих самаю, тех, кто работает с умом, созерцает и контролирует желания. То есть мы не так уж плохи. Наше общество – это общество творческих, креативных, ясных, чистых людей, с которыми приятно поддерживать общение. Те, кто контролирует себя, серьезно интересуется дхармой и видит свой смысл в освобождении и в служении дхарме. Это означает, что наше сознание все-таки находится в потоке очищения. И ваше окружение безошибочно показывает на состояние вашего сознания. Когда ваше сознание омрачается, то и ваше окружение тоже ухудшается. И напротив, когда оно становится более ясным, ваше окружение тоже очищается. И практиковать очищение сознания – это также и практиковать очищение внешнего измерения. Я всегда говорю ученикам, вы должны обращать внимание на внешние измерения. Не думайте, что все только внутри. Вот такой поверхностный подход, все только внутри, он недолго продержится. Внешние измерения – это мощная вторичная причина, которая инициирует в наших каналах и в нашем сознании определенное состояние. Его пока невозможно полностью игнорировать. Оно тоже важно, хотя это не первичная причина, а вторичная. И идти к освобождению – это войти в состояние тайны, это идти к другому измерению, не к этому миру. Освобождение имеет мало общего с этим миром. Под этим миром я имею в виду прежде всего кармическое измерение, кармическое видение. То видение, которое творят обычные люди, это есть кармическое видение. Освобождение есть не что иное, именно как освобождение от чего? От кармического видения, прежде всего. И идти к освобождению означает войти в тайну, в великую тайну, и все больше и глубже в эту тайну врастать. И рано или поздно мы понимаем, что пути этого мира и наши пути – это разные пути. При этом мы можем находиться в мире, но, как говорится, быть в миру, но не от мира. Вот эта неотмирность даже среди мира – это очень важное качество. И монахи, они больше не от мира, поскольку у них есть обеты, санга, сангхати, бритая голова. И если вы видите в зеркале эти атрибуты, ну понятно, что вы немножко не такой. У мирян этих атрибутов нет вовне. Именно поэтому для них это очень важно, быть этим неотмирным, среди энергии мира все-таки быть не от мира сего. Если вы понимаете этот принцип, то вы обязательно будете врастать в свой тоннель реальности, альтернативную реальность, и выращивать и пестовать этот неотмирный тоннель реальности. И у вас обязательно будет свой круг общения, состоящий также из практикующих, свое видение, свои цели, связанные с дхармой. И, собственно, это и есть санга, и третья драгоценность, которая реализуется. Если у нас нет такой альтернативной реальности, такого неотмирного состояния и неотмирного окружения, то, несмотря на нашу практику, мы все время подвергаемся весьма жесткому давлению со стороны окружающего мира. Ведь все равно мы вынуждены себя как-то позиционировать и как-то вести себя. И когда у нас нет такого защитного силового поля, невозможно сохранять те достижения, даже которые мы имеем во время практики. И когда вы практикуете, у вас обязательно должно быть свое поле тайны, свое поле дхармы, вами лично пестуемое, с которым вы должны связывать именно свое будущее. То место, где вы могли бы сказать: вот это мой мир, вот да, я вот, это вот мое здесь подлинное состояние. А если его нет, то, конечно, его надо создавать и подумать о том, как его создавать. И вот такое окружение и такое поле тайны, оно необходимо независимо монаху или мирянину, или отшельнику, или аватхуте. И оно прежде всего не материальное, а психологическое. Материальное потом как-то оно само подстроится. Прежде всего его надо создать в уме. И создание в уме такого психологического поля тайны, ну, другое название — это принцип самаи. Когда вы занимаетесь практикой, вы понимаете, что вы разделяете определенный тоннель реальности. И этот тоннель реальности, он неизвестен другим людям, он известен именно вам и тем, кто делит самаю, вашему духовному учителю, те, кто занимается духовной практикой. И очень важно этот тоннель реальности развивать дальше. И когда вот такое психологическое поле тайны, ваше самая и ваше окружение наберет силу, то внешнее окружение тоже перестраивается. Оно перестраивается в сторону большей чистоты, большей мудрости. И к вам притягиваются такие же личности, как и вы. И все живые существа притягиваются по родственным вибрациям. Например, когда йогин достигает большой степени святости, его начинают посещать святые, бессмертные, ситхи, боги. Наконец-то они начинают на него обращать внимание. До тех пор, пока его святость не особо видна, то на него не обращают внимания. И духи, ну, тоже так относятся к такому человеку, ну, дескать, ну, кто это такой? Если дух живет 500 лет какой-нибудь. Человек для него не особо впечатляющее существо, чтобы его заинтересовать сильно. Только низшие духи, им интересно общаться с человеком. А про бессмертных, ситхов, риши, видятхар, гандхарвов, асуров, слуг, куверы, даже и говорить нечего. Смертный человек для них — это не тот объект, с которым бы они хотели водить компанию. Он для них слишком прост, слишком примитивен, слишком переполнен иллюзиями. С ним неинтересно, он подобен ребенку или такому животному, с которым можно поиграть, но серьезные вопросы с ним они не обсуждают. Но когда человек освобождается от своих иллюзий, развивает свой разум, и свет абсолютно начинает в нем сиять, то такие существа замечают это и выражают ему почтение. Были случаи, когда божественные существа принимали прибежище у святых, когда они служили им с большим радостью и почтением. Например, когда Миларепа оставлял тело, явились дакини и сказали: вы не знаете, что это за драгоценность в мире людей, вы не можете оценить его достоинство. Его достоинства очень велики. И унесли в свой мир. И именно поэтому, находясь в обществе этого мудреца, Дурваса остался доволен. То есть, по родственности сознания этот мудрец даже сравнялся с Дурвасой. И Дурваса дал ему такое благословение. Он сказал: ты настолько свят, что даже на небесных обителях поговаривают о твоей святости. Поэтому, когда придет время тебе покидать этот мир, ты подымешься в высшие миры в своем нынешнем теле. И когда он произнес эти слова, перед Мудгалой появился небесный посланник, и он восседал на колеснице, которая была запряжена божественными лебедями и журавлями. И от этой колесницы исходил чудесный звон, она была красиво расписана и могла доставить человека, куда бы он ни пожелал. Вот такая колесница называется Камаяна, транспортное средство богов. Колесница, которая может доставить по мысленному приказу в соответствии с твоими желаниями в любую точку Вселенной. Появление Камаяны и способность ее призвать – это одна из разновидностей ситхи.
Посланник обратился к Мудгале с такими словами. «Твои благие деяния призвали сюда эту колесницу. Пожалуйста, взойди на нее, ты обрел плоды своего подвижничества. О, посланник, я бы хотел вначале услышать от тебя о качествах обители райских лог. По каким законам они живут и к чему стремятся? В чем состоит их счастье и каковы недостатки рая? Праведные люди говорят, что с хорошим человеком можно подружиться, сделав 7 шагов рядом с ним. Во имя нашей дружбы, пожалуйста, скажи мне правду, ничего не утаивая. Тогда, основываясь на том, что ты скажешь, я смогу принять решение». Посланник ответил. Твое понимание является достаточно упрощенным. Хотя ты и достиг духовного счастья, что вызывает большое уважение, но по-прежнему мыслишь подобно неразумному человеку. То, что зовется раем, находится намного выше нас и простирается очень далеко. Там есть прекрасные дороги, по которым движутся небесные экипажи. Безбожникам, лжецам, тем, кто не занимался подвижничеством и не проводил больших жертвоприношений, закрыт доступ туда. Попасть в рай могут только благочестивые люди, владеющие своими чувствами и эмоциями.
Один учитель говорил так. «Вы стремитесь к освобождению? Вы сначала хотя бы в рай попадете». Когда кто-то приходил с большими эгоистичными амбициями и прочим, он так этого человека сразу осаживал. На самом деле, даже достичь состояния райского уровня сансарных богов необходимо очень много практиковать и менять себя, выполнять тапас, аскетичную практику, отсекать желания.
Свободные от злобы и утвердившиеся в праведности, а также герои, отмеченные следами сражений, и те, кто совершил славные жертвоприношения. В раю множество прекрасных, сияющих и величественных обитателей, которые могут исполнить любые материальные желания. Ими правят небесные существа, боги, небожители и выдающиеся святые. Именно там находится Золотая гора Меру, которая простирается на 297 тысяч миль. У бога Индры есть прекрасные сады, в которых могут наслаждаться только достойные личности. Обитатели рая не испытывают ни голода, ни жажды, ни усталости, ни страха. Словом, ничто не омрачает их жизнь. Там все благоухает, дует свежий ветерок, а звуки приятны слуху и сердцу. Там нет скорби, болезни, напряжения и угрызений совести. И те, кто живут там, обладают прекрасной внешностью. Они не потеют, не мочатся, и грязь не пристает к их одежде. Их сияющие гирлянды никогда не вянут. Они путешествуют на экипажах, подобных этому, свободные от зависти, скорби, вялости, невежества и злорадства. Таким образом, те, кто занимался достойной похвалы деятельностью, отправляются в рай и живут там счастливо. Над этими локами находятся и другие, еще более чудесные райские сферы. Наивысшей среди них является прекрасная и величественная обитель Господа Брахмы. Эта священная лока почитается даже богами. Сияя своим собственным светом, она дарует ее обитателям все, чего бы они ни пожелали. Там живут особенные существа, именуемые Рипху, которые не испытывают вожделения, не имеют никаких мирских богатств и никогда не вводят в заблуждение других. Их существование не зависит от жертвенных подношений или нектара, и они не ищут счастья в чувственных удовольствиях. Их небесные тела невозможно увидеть обычными глазами. В конце кальпы, то есть по истечении 4 миллиарда 320 миллионов лет или дня Брахмы, они не сменяют своих тел. Им неведомы болезни и смерть, временное счастье, скорбь, гнев или недовольство. Мудгала, даже небожители желают достичь этого возвышенного состояния, однако тот, кем владеют материальные желания, не способен обрести подобной свободы. Число этих богов — 33.
Миры богов — это миры ясности. Миры, состоящие из сознания, где тело формируется тонкими первоэлементами. Миры сансарных богов — тела существ, их населяющих, состоят из элемента огонь, элемента ветер и далее. Там нет земли и воды. В телах доминирует сияние, поэтому многие сансарные боги изображаются сверкающими. Это следствие того, что элемент огня доминирует в их телах. Выше над сансарными богами располагаются различные локи богов Рупа-локи, измерения богов, имеющих форму, состоящих из света. Их тела состоят из света и испускают сияние, и в зависимости от уровня святости это сияние может достигать больших размеров. В их телах нет даже элемента огня, то есть нет земли, нет воды, нет огня, соответственно, нет кости, плоти, мышцы, крови, лимфатической, кровеносной и другой систем. Нет выделения, нет секса с потерей семени, грубого вожделения, нет пищеварения, пищеварительного желания. Есть ветер, тонкий ветер, который циркулирует по нади астрального тела. И, соответственно, все взаимодействие осуществляется на уровне ветра. То есть это такой магический мир, которым очень важно управление сознанием, силой ветра и информационное взаимодействие. В подобных мирах живут две категории существ. Первое – те, которые попали в силу заслуг и очищения сознания, но не достигли просветления. Они переживают свои заслуги с тем, чтобы вновь переродиться, не зайти на землю. Поскольку в этих мирах пока нет достаточного уровня осознанности, невозможно накапливать заслугу и развивать сознание. Другая категория существ – это пробужденные. Это те, которые полностью реализовали свое сознание, и они могут развивать свое сознание дальше, пребывая в этих тонких мирах. Это принципиальная разница между двумя категориями божеств, населяющих эти миры. Первые – те, которые не достигли просветления, им придется переродиться в грубых мирах, чтобы развиваться дальше. Они испытывают плоды своей заслуги, но это когда-нибудь закончится. То есть им еще нужен грубый материальный опыт, они еще не изжили иллюзии своих тонких тел. Некоторые биджи в каузальном теле их остались, и они требуют еще испытания грубого опыта. И вторая категория – те, которые не возвратятся больше в грубые миры и в миры сансары. Их сознание и ясность настолько утончено, что они могут совершенствовать себя и расти дальше без принятия грубого тела.
Число этих богов – 33. Эти локи достигают мудрецы, давшие повергающие в ужас обеты и раздавшие пожертвования в соответствии с указанием Писаний. Ты без труда можешь попасть туда благодаря своей благотворительности и достойным деяниям и наслаждаться там. Таковы достоинства райских лог. Теперь выслушай о некоторых присущих им недостатках. Тот, кто наслаждается на райских локах, благодаря результатам своих благих деяний, не может увеличить этот запас, находясь там. Он будет продолжать наслаждаться благодаря своим прошлым заслугам до тех пор, пока они полностью не иссякнут. После этого, чтобы обрести новые заслуги, он должен будет вернуться на землю и снова родиться человеком.
Некоторые здесь сидящих имели опыт этих лог в прошлых жизнях. Немногие. Но их зрелости сознания было недостаточно, чтобы, не перерождаясь, развиваться и подниматься еще выше. Все, что они смогли сделать, они растратили свои заслуги на этих локах, и им пришлось вернуться заново. Эти локи были настолько тонкие и настолько увлекательные, что они не нашли время на самоосвобождение и созерцание. И поскольку запас заслуг иссякает через некоторое время, их запас заслуг иссяк, и божественные способности начали ухудшаться, и они увидели место своего будущего рождения уже на земле. И старшие духи-наставники или боги порекомендовали им это, поскольку для их пробуждения им этот опыт потребовался, и они приняли тела, и таким образом оказались здесь. Это соответствует трем переживаниям в процессе практики, которые йогин получает в результате созерцания. Блаженство, ананда, тонкая ясность, вивека, и пустотность, шунья. Вот это три главных переживания. Если человек привязан к блаженству и не распознает его пустотную сущность и не может ее самосвободить, он идет в низшие миры богов. В миры богов сферы Камалоки и получает тело, состоящее из элемента огня. Если человек превзошел блаженство, не увлекся им, не захватился, а распознал его пустотную сущность и реализовал естественное состояние, наступает следующий вид иллюзии соблазна – это ясность. Но ощущение всезнания, всеведения или желание всезнания, всеведения на таком умственно-концептуальном уровне, ощущение колоссальной ясности и забавы с этим, увлечение этим без распознавания пустотной сущности. То есть есть увлечение ясностью без распознавания пустотной сущностью, оно становится причиной перерождения в мирах богов Рупа-Локи, где также через некоторое время, после того, как заслуги иссякнут, происходит перерождение в мире людей. И есть игра естественного состояния через энергии ясности. И вот увлечение ясностью или игра ясности – это две принципиальные вещи. Увлеченный ясностью станет богом сферы Рупа-Локи, и играющий в ясность тоже станет. Но первый, через некоторое время растратив заслуги, переродится на земле заново. Второй поднимется еще выше, пойдет к полному освобождению. И принципиальная разница здесь в том, распознается ли пустотная сущность естественного состояния на фоне ясности. Под ясностью можно подразумевать движение образов, тонкие движения подсознательной праны, познавательная активность, концепции, энергии, видение божеств, видение чакр, лог, все тонкие бхавы и переживания. И вот блаженство в нашем теле переживается через Муладхара чакру, Свадистана чакру, Манипура чакру. То есть это чакры больше с блаженством связаны. Частично Анахата чакру. Ясность переживается через Анахата чакру, Вишудха чакру, Аджна чакру частично. И, соответственно, увлечение этими переживаниями дает эффект в виде перерождений в локах, соответствующих этих чакрах. Пустотность переживается через Аджна чакру и Сахасрара чакру. Соответственно, увлечение пустотностью приводит к перерождению в пустотных локах. И вот здесь принципиальный момент заключается в том, есть ли увлечение этим, исследование за этим, либо есть самоосвобождение. В случае самоосвобождения эти энергии превращаются в самоосвобожденную игру, энергию манифестации естественного состояния. В случае увлечения происходит потеря естественного состояния и этерналистское признание этих энергий. И вот от того, как решается этот тонкий вопрос с этими тонкими иллюзиями, и определяется будущая судьба. То есть будущая судьба, жить ли нам на небесах вечно и идти к полному просветлению, либо прожить там 500 лет, 1000 лет или 10 тысяч лет, забавляясь собственными иллюзиями и ясностями, а потом снова воплотиться.
После того, чтобы обрести новые заслуги, он должен будет вернуться на землю и снова родиться человеком. Эта перспектива – возвращение в низшие сферы, где жизнь не столь приятна и светла, наполняет сердца небожителей грустью, которую трудно вынести.
Говорится, что за 7 небесных дней небожители, прежде чем переродиться, видят место своего будущего рождения. И от того, что они видят, например, мир людей, их сердца наполняют большой грустью, наполняются. Их гирлянды вянут, их божественные силы ухудшаются. Их друзья, другие боги, начинают их обходить стороной. А когда они оставляют, покидают свое тело, они им выражают такое благопожелание. Пусть вы снова в следующей жизни родитесь богами. У них исчезают атрибуты, кресла, золотые троны и прочее. Их ситхи падают, и постепенно поток их сознания начинает втягиваться в утробу будущей земной матери. И, разумеется, это никто из них не считает радостным. Это подобно тому, как если бы был какой-то очень богатый человек или царь, очень влиятельный, который сидел на золотом троне, имел множество дворцов и стран, и затем ему говорят: теперь тебе надо переезжать в однокомнатную квартиру и устраиваться на работу. Никакому из царей это, конечно, не понравится, но, увы, такова реальность при перерождении.
Когда кому-то вскоре суждено пасть, гирлянда его начинает увядать. В сердце вселяется страх и беспокойство, а чувства притупляются. Таковы недостатки рая, и они распространяются вплоть до локи Господа Брахмы. Когда душа вновь воплощается в человеческом теле, она обретает богатство и наслаждение. Однако, если в течение этой жизни человек не обретает знания и не совершает добродетельных поступков, его следующее рождение будет ниже, чем настоящее, ибо плоды поступков, совершаемых в этой жизни, обретаются в следующей.
Стоп. Пока мы захвачены этой жизнью, для нас в этой жизни кажется очень важным взаимоотношения, какие-то комфорт, удобства и прочее. Но на самом деле, с точки зрения перерождения, все это не настолько важно. Гораздо важнее накопление заслуг, развитие ясности, очищение потока своего сознания и развитие тех качеств, которые могут по-настоящему пригодиться при перерождении. Но, увы, люди, даже слыша это, часто не знают, как это применить в жизни. Представьте, что человеку предстоит экспедиция за полярный круг, в область Северного полюса. Ему надо приобретать унты, валенки, упряжки, теплые меховые вещи, запасаться консервами и компасом. А вместо этого он покупает тапочки пляжные, очки, крем для загара, зонтик и так далее. И собирает такие вещи. Но когда приходит время, ему говорят, тебе теперь отправляться туда, он оказывается совершенно не готовым. То есть он готовил все абсолютно противоположное. Таким же образом в мире людей, люди, накапливая просто примитивно богатство, стремясь к удовольствиям, обзаводясь связями, они готовят себе совершенно ненужные и бесполезные вещи. Более того, эти вещи являются даже, могут быть, не то чтобы вещи, а факторы. Эти факторы могут быть даже отягощающими. Подобно тому, как бесполезные пляжные тапочки, купальники, очки, купальные шапочки, маска, трубка и ласты, когда вы путешествуете на Северный полюс. Все это там не помогает. А вот что помогает? А вот когда вы реально накапливаете заслугу, практикуете аскезу, соблюдаете йогические принципы, контролируете желания, распространяете священные тексты или изучаете их, строите храмы, делаете посвятленные изображения божеств, все, что связывает с высшими мирами, делаете подношения высшим измерениям. Все это реально помогает и реально является тем снаряжением, которое будет полезно при перерождении в следующих воплощениях. Исходя из этого, когда мы все это реально понимаем, мы как бы знаем, в какую копилку нам нужно кидать нашу энергию, и стараемся их не тратить. Допустим, для меня что делать, а что не делать, совершенно понятно. Например, если мне предложат что-либо сделать, не относящееся к дхарме, я, конечно, скорее всего, спрошу, а какой смысл в этом? Я проигнорирую это. Поскольку я знаю пользу одних действий и бесполезность других. И, возможно, некоторые действия совершенно бесполезны, а другие, напротив, они чрезвычайно полезны и окажутся очень благоприятными с точки зрения кармических реакций.
Итак, я рассказал тебе, Мудгала, все, что ты хотел узнать. Теперь, если ты не возражаешь, давай поскорее покинем эту локу. Хорошо обдумав услышанное, Мудгала ответил: «О посланник рая, я выражаю тебе свое почтение, пожалуйста, отправляйся с миром. Я не хочу иметь ничего общества с материалистическим счастьем и райскими локами, ибо им присущи явные несовершенства. После наслаждения удовольствиями рая, душа вынуждена испытать ужасную скорбь и боль на этой локе, поэтому я не желаю отправляться в рай. Я попытаюсь достичь тех высших сфер, где люди никогда не испытывают скорби, страданий и беспокойств. В соответствии с твоим описанием, рай имеет серьезные изъяны. Я хотел бы услышать от тебя о том мире, которому не присущи эти недостатки».
И Мудгала оказался в той ситуации, когда ему предложили стать небожителем первой категории, о которой я говорил, которым предстоит перерождаться. И он увидел, что несмотря на превосходство райских измерений, там есть недостаток, в том смысле, что, потратив заслуги, придется перерождаться. И тогда он сказал: «Я не хочу иметь дело с таким небольшим удовольствием. Какой смысл в этом?» И Мудгала захотел стать небожителем второй категории. А вот небожители второй категории – это те, которые погружены в естественное состояние. И попав в райские измерения, они не тратят заслуги. Для них больше нет растраты заслуг. Они способны прогрессировать в созерцании в тонких мирах, им не нужно больше воплощаться в грубом. Их осознавание все больше и больше нарастает. И вот чистые страны, созданные святыми и пробужденными, как раз являются такими райскими измерениями, где заслуга не тратится, где возможно развивать дальше созерцательное присутствие и идти вплоть к полному освобождению. Дивьялока, небесная Дивьялока относится к числу таких чистых стран, Шветадвипа и другие различные измерения. То есть, если вы туда попадаете, вы можете там практиковать, вы можете там реально углублять созерцание и не тратите заслугу.
Над планетой Господа, над локой Господа Брахмы лежит высший мир Господа Вишну, именуемый Парабрахманом, чистый, вечный и сияющий. Туда не могут попасть те, кто привязан к объектам чувств, а также те, кто движим высокомерием, вожделением, невежеством, гневом и завистью. Те же, кто свободен от страсти, эгоизма и низменных эмоций, кто подчинил себе чувства, практикуя медитацию и йогу, могут отправиться туда. Услышав эти слова, мудрец попрощался с небесным посланником, его не интересовал рай. Мудгала был исполнен совершенного умиротворения. Похвалы и критика были ему одинаково безразличны. Камни и золото имели для него равную ценность. Исполнившись решимости достичь Парабрахмана, обители Господа, он стал постоянно медитировать на Господа Вишну. Посредством духовного знания он обрел могущество и совершенный разум, и так достиг высшего, вечного состояния освобождения из материального мира.
Те, кто невежественен, сейчас связывают свое счастье с материальным миром. Но счастье и материальный мир примерно такие же совместимые понятия, как сухость и вода. Материальный мир годится для практики, для того, чтобы от него освобождаться, либо он годится для служения, для помощи другим. Но, собственно, счастье в нем невозможно раскрыть, поскольку этот мир не есть наша мандала. Это мандала Брахмы, который может управлять материальным миром. Но когда ты не можешь управлять силой мысли миром, то этот мир не является мандалой. То есть он может стать мандалой только на уровне чистого измерения, когда будет реализована полнота естественного состояния. Однажды к одному святому пришла женщина, и у женщины был некрасивый нос. Святой был ситха. Женщина попросила его изменить форму носа, если это возможно, дать ей такое благословение. Этот святой подумал и сказал: «Изменить форму этого носа может только тот, кто его сам создал. К нему и обращайся». Материальный мир не управляется силой разума, в отличие от мандал чистого измерения, до тех пор, пока мы полностью не войдем в чистое видение. Смысл жизни в этом материальном мире в том, чтобы, насколько возможно, очистить себя, реализовать тот уровень созерцания, на который ты можешь выйти, и как минимум обрести более высокое перерождение, причислить себя ко второй категории небожителей, тех, кто, попав в райские уровни, сможет продолжать практику без растраты заслуг и достигнет освобождения. Те, кто делают так, это те, кто осознанно перерождаются, достигнув более высокой святости. У кого осознавание меньше, они переродятся снова в мире людей, войдя в утробу земной женщины. Но они сумеют выбрать семью и благоприятную судьбу, и благоприятное перерождение. Родятся в семье и в той стране, где будет практиковаться дхарма. Быстро в юности найдут духовного учителя. Быстро найдут то учение, которое практиковали раньше, восстановят память чуть-чуть прошлых воплощений или те практики, которыми они занимались раньше. Конечно, все зависит от глубины, насколько эти практики отпечатались в потоке сознания. Те, у кого сознание по уровню еще ниже, все эти фазы пройдут бессознательно и войдут в первое попавшееся чрево, в первую попавшуюся семью, которая им попадется родиться по карме. И трудно сказать, это как рулетка в казино. Будет выигрыш или нет, неизвестно. Родиться в негритянской семье 8 ребенком в Сомали. Родиться в семье практикующих йогов. Родиться в Европе, в обеспеченной семье, где нет дхармы. Родиться в Индии или родиться в России в семье йогинов практикующих. Это трудно сказать, как пройдет рождение, какие кармы будут актуализированы. Наконец, высший класс практикующих – это те, кто обретает полноту пробуждения уже в этой жизни и по своему желанию выбирает локу, в которой он будет существовать. Итак, всегда перед вами эти пути. И гораздо важнее, по какому пути ты пойдешь и семена какого пути ты сейчас сажаешь. Все остальное – это имеет меньшую важность и еще более меньшую важность. Именно так мыслит подлинный йогин практикующий. Тогда жизнь, она делится на то, что способствует высшим путям, и то, что им препятствует. И мудрый йогин – это тот, кто препятствия уменьшает, а то, что способствует высшим мирам и высшим путям, увеличивает. Бывает, когда мы практикуем, бывает трудновато. Но когда подумаешь, что какая награда тебя ожидает, то это ничто. И какие неимоверные усилия и аскезы прилагали великие святые, чтобы попасть даже, стать небожителями в мире Брахмы, то это не кажется уж большими трудностями. И именно так, зная, что те усилия, которые ты прикладываешь сейчас, они дадут большие плоды в будущем, и те старания приведут к большим результатам, это именно то, что помогает преодолевать себя, выполнять практики, контролировать желания и реально меняться. Это и есть настоящая тапасья.
Oh.